потрясающая недельная глава, о которой мы сейчас с вами поговорим, да, в которой у нас есть 10 заповедей. На самом деле, как вы знаете, 10 заповедей – это неправильно, это 10 изречений. Вот, и если вы хотите задать вашим близким вопрос, спросите, сколько заповедей, 10 заповедей. Вот, на самом деле, можно сказать, больше или 10, или меньше. И ответ – все говорят, что, конечно, больше. Почему больше? Потому что это 10 изречений, а некоторые из этих изречений имеют несколько заповедей. Например, второе изречение по поводу идолопоклонства, оно говорит о том, что нельзя и делать идолов, это одна заповедь, поклоняться идолам, видите, это уже другая заповедь, и поклоняться идолам в каких-то формах, которых обычно не поклоняется, это еще одна заповедь не делать, то есть уже у нас с вами в одном изречении три заповеди, ну, естественно, есть, вы знаете, заповеди, шаббат подойдем к этому, там сказано, да, лишмор шаббат, захор шаббат, да, помни шаббат, соблюдай шаббат, позитивные заповеди и негативные заповеди, то есть опять у нас там больше, чем одна заповедь. Итак, значит, 10 изречений. Очень часто люди, значит, мне говорят, которые не соблюдающие. Вы знаете, вот я человек не соблюдающий, но все-таки 10 заповедей – это свято. Я говорю, замечательно. А как вы соблюдаете шаббат? И вот тут такое удивление, как шаббат – это одна из 10 заповедей. Говорит, Рэби, я соблюдаю 9 заповедей. И тогда я говорю, хорошо, а вы знаете, что первая заповедь – о которой мы сейчас будем говорить, говорит о том, что Творец существует, надо знать. Вот, просто знать. И человек говорит, ладно, я соблюдаю 8 заповедей. Но тогда я задаю такой вопрос. Ну, вы знаете, вот есть не убивай, не укради, не прелюбодействуй. И человек говорит, да-да-да, вот я как раз имел в виду именно эти. И я тогда задаю вопрос, скажите, а вот вы их соблюдаете, потому что это заповеди, то есть вам заповедовал это Всевышний, или вы это соблюдаете, потому что вы посмотрели, подумали, и действительно для цивилизованного человека как бы, ну, важно, понятно. И люди говорят, ну, конечно, подумал, посмотрел, для цивилизованного человека это важно. Я говорю, знаете, во-первых, тогда вы не соблюдаете вообще ни одной заповеди. Во-вторых, наши мудрецы сказали, что тот человек, который вот так вот подумал, посмотрел, решил, что это действительно важно, это еще не моральный человек. А кто моральный человек? Человек, который сказал, я их соблюдаю, потому что мне Всевышний заповедовал их соблюдать. И вот здесь, конечно, как бы поднимается бровь у человека, как, ну, вот слепая вера, она выше, чем разум. И ответ, дело не в этом. Дело в том, что вы понимаете, если вы решили, что при каких-то обстоятельствах вам выгодно не убивать, выгодно не красть, выгодно не прелюбодействовать, то всегда будут обстоятельства, когда вам будет выгодно это сделать. И поскольку вы сами решили вот все эти обстоятельства, то, естественно, если, не дай бог, случится, да, что обстоятельства прижимают, то тогда, естественно, вы же и решите, что нет, в данном случае вот помочь человеку уйти из этой жизни – это не убийство, аборт – это не убийство, там экспроприация, экспроприируем – это не кража, ну, понимаете, да? То есть все же цивилизации, которые именно этим занимались, они именно это и говорили, что вот это кража, а вот это вот, ну, у них же комиссия решила или пролетариат решает, вы понимаете, да, что правильно, а что неправильно. И вот тут мы с вами понимаем, о чем говорят наши мудрецы, да, что когда человек решает сам, то он очень часто в ситуациях, когда ему невыгодно, также сам решит, что здесь, конечно, выгодно нарушить, вот. И поэтому наши мудрецы говорят, что этот человек не является по-настоящему моральным человеком. Теперь, ну, давайте вернемся к нашим заповедям. Первая заповедь говорит «Анохи Хашем Элокеха, я Господь Бог твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства». И, знаете, дело в том, что здесь вопрос, опять-таки, что как наш народ, а весь народ эту заповедь слышал, он не просто эту заповедь услышал, а он жутко испугался, весь народ. И даже говорит Мидраш, что люди умерли, а потом воскресли. И вот тут важно что? Что вы понимаете, ведь евреи, 600 тысяч мужчин, то есть 2-3 миллиона человек. И после того, как все это произошло, они сказали, мы все слышали одно и то же. И передадим нашим детям сказать, что вообще вот мы, да, сказать детям, передайте детям и детям дальше, что мы все стояли на горе Синай и слышали, как я уже сказал, слышали одно и то же, а как же вы знаете, ведь сколько евреев, столько мнений. А здесь этого ничего не было. И вопрос, почему они так испугались, в конце концов, да? Вот. И вот тут есть опять хороший вопрос. Вы знаете, вот я говорю вам, перед вами Ефим Свирский, здравствуйте, да, вы видите мое лицо, я представился, мое имя связано с моим лицом, связано с манерой речи, чертами характера и так далее, да, то есть, окей, так у каждого человека. Теперь вопрос, а как представляется бесконечность? Хороший вопрос. И ответ, который говорят нам мудрецы, они говорят следующее, что и потом, понимаете, можно задать еще много разных вопросов. Ну хорошо, я Господь Бог, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. А есть еще Бог, который меня туда привел, который держал меня в этом рабстве. То есть, казалось бы, если бы Всевышний хотел представиться, то первое, что он должен был сказать, я Господь Бог, который сотворил небо, землю, вообще все, понимаете, да, так сказать. Вот. А что же здесь происходит? И происходит, говорят наши мудрецы, потрясающая вещь. Вот когда Творец, вы понимаете, бесконечный представляется, сказал Анохи, я, откуда это я пришло? И вот тут наши мудрецы говорят такую вещь, что это я пришло-то всюду. Оно пришло изнутри самого человека, оно пришло из воздуха, оно пришло из земли, оно пришло из растения, пришло из вселенной. То есть вот это я приходит абсолютно отовсюду. Ну, если это вам еще не очень страшно, когда вдруг такой опыт, то тут Творец называет второе имя, а второе имя это Юкей-Вавкей, которое означает трансцендентность и доброту. Теперь каким образом представляется Творец? Он дает душе выйти за рамки вот материального и почувствовать бесконечность и трансцендентность. То есть это, когда душа выходит, понимаете, из тела, выходит за рамки материального, у нас называется смерть. И поэтому в этот момент евреи, как бы медленно покидая этот мир, вдруг видят то, что обычно слышат, а слышат то, что обычно видят. То есть идет смешение всех чувств, которое понимание, что все происходит из одного источника. И, наконец, душа покидает этот мир и сливается с бесконечностью на полной добротой. Теперь дальше Всевышний говорит второе имя. Я твой Бог, Элоким. Каким образом? А Элоким – это проявление Творца, которое показывает, что он управляет всеми силами природы. Каким образом он представляется? Ответ, он возвращает всех обратно. То есть, та вот эта единая, абсолютно проникающая во все, творящая все, вот это единство, наполненное, как я сказал, добротой, да, отсюда выходят все силы, которые потом создают вообще все законы природы и все, что есть. То есть, Творец таким образом, что сделал? Оживил евреев. И поверьте, этот опыт был таким опытом, который, как вы понимали, все поняли, прочувствовали, потому что это не просто из рупора кто-то кричал: «Евреи, слушайте сюда», да, так сказать, это такой опыт, который потрясает навсегда. И, конечно, ни у кого не было никаких сомнений о том, что люди сейчас пережили, и что они должны об этом сказать своим детям, чтобы мы сказали своим детям, что нам открыли то, что все, что существует в мире на самом деле, да, приходит и поддерживается вот этим единым источником. Теперь, Творец, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. Вот здесь интересная вещь. Понимаете, слово Египет, Мицраим означает царь. То есть, Творец – это тот, кто выводит нас из теснины, которые есть у нас, это узость в мировоззрении, это узость в мышлении. То есть любая узость, узость в обстоятельствах. Да? То есть он всегда сила, которая на самом деле вытаскивает нас из той теснины, в которую мы сами себя загоняем. И те, кто слышали мои лекции раньше, знают, что вот это поколение евреев, которое работало с камнями и с глиной, да, в Торе есть другое упоминание камни и глина, это Вавилонская башня. Это поколение Вавилонской башни. Вот это вот поколение Вавилонской башни, которое потеряло человеческий облик, им было наплевать на людей, у них была великая идея. Те, кто из нас приехали из Советского Союза, прекрасно понимают, что это такое. Когда есть великая идея, и абсолютно наплевать на человеческую жизнь. И в результате они хотели себе создать имя, так же, как и коммунисты. И в результате все распалось, потому что каждый человек почувствовал в какой-то момент, что на этом празднике жизни никому нет до него дела. Люди разошлись. Так вот это вот поколение, оно реинкарнирует в евреев в Египте. И работая с теми же самыми инструментами, работая опять-таки на фараона, который является реинкарнацией Немрода, то есть те же участники. И вот они в момент молятся Богу, и Бог вытаскивает нас из Египта, делает одним народом, делает имя. То есть на самом деле мы сами загоняем себя в наш Египет. А Бог, он всегда сила, которая вытаскивает нас из нашего Египта, как я уже сказал, да? И вот тут есть еще одно интересное объяснение из дома рабства. Вы знаете, дом – это место, где мы чувствуем себя комфортабельно. А из-за того, что мы себя чувствуем комфортабельно, да, то есть у нас появляются привычки, обыденность, вот, рабство своего собственного эгоизма. И вот Творец нас тоже выводит из рабства комфорта. Понимаете, нет проблем никаких с комфортом, если это инструмент. Но инструмент изучать Тору, инструмент получить, отдохнуть и так далее. Но если комфорт становится целью жизни, то он превращается в идол. И вы понимаете, что понятно, почему в таких странах, где именно гонятся за комфортом, Америка, например, и так далее, западные страны, люди в депрессии. Потому что когда человек инструмент использует как цель, и мы плавно, так сказать, переходим ко второй заповеди, это становится идолопоклонством. Теперь, еще практическое применение первой заповеди, поскольку мы созданы с вами по образу и подобию, да, вот, Творца, как это применимо к самому себе? Ну, первое – это самоуважение. Я божественная душа, вот, и поэтому я, так сказать, обязан, это интересно, обязан уважать себя, обязан любить себя. Это выходит из заповеди любви ближнего как самого себя. Значит, надо любить самого себя. Отсюда же выходит творчество, которое пропитано духовностью. И ощущение, что жизнь имеет высокий смысл. Это действительно так. Потому что, опять я же сказал, Творец, который сотворил весь мир. А значит, есть и смысл творения. Да, задача творения, смысл творения, да, дает нам с вами каждому высокий смысл и задачи, которые нам нужно выполнить в этом мире. Итак, два слова, как мы уже сказали, вот об этой заповеди. Теперь второе изречение. Вы помните, не будет у тебя других богов перед моим лицом. И здесь ответ, кому я служу. Служу я Творцу или служу своему эгоизму. И как вы понимаете, да, эгоизм – это и есть идол, самый главный идол. Вот, и мы все время с вами должны думать о том, что то, что мы делаем это для того, чтобы расти, для нашей души, или мы это делаем, как я уже сказал, для нашего эгоизма. Итак, третье изречение «не произноси именно так Бога Хашем Лакену попусту». Имена Творца – это добро и справедливость. И когда мы с вами говорим в нашем внутреннем мире, мы то же самое говорят наши мудрецы. Понимаете, человек, который молится утром, упоминая все эти имена Творца, а потом ведет себя не по-доброму и не, несправедливо, причем не только к людям, но еще и к самому себе, так он говорит все эти имена попусту. И это тоже нам нужно понимать, нам надо знать, да, что эта заповедь, она имеет и вот это значение и во в нашем внутреннем мире тоже. Вот. И, конечно же, эта заповедь запрещает напрасные клятвы. Мы очень часто клянемся, когда даже не думаем, что мы будем что-то исполнять, мы обещаем, вот, а это и есть клятва. Почему? Потому что мы боимся. Мы боимся осуждения других людей, а что скажут, если я скажу нет. Вот здесь очень важно научиться говорить нет, потому что если мы не умеем говорить нет, то наше да – это не да. Да, это иногда да, иногда может быть, иногда нет. Мы перестаем уважать самих себя. И вот это очень-очень важно. Да? Теперь, четвертое изречение – это шаббат. Помни день субботний, чтобы его осветить. Здесь очень важно впустить шаббат в наш внутренний мир. Сказано, что очень важно не гневаться перед приходом субботы, потому что дополнительная душа не зайдет в человека, наполненная гневом. Слышите? То есть, если... А вы знаете, что как бы есть такая тенденция, мы торопимся, мы готовимся к шаббату, и если мы наполнены гневом, то эта душа высокая, она просто даже не зайдет. То есть, вот, теперь энергия вечера шаббата – это свадьба. Как вы понимаете, к свадьбе готовится, шаббат – это невеста. И на самом деле на еврейской свадьбе есть только два гостя – жених и невеста. А все остальные приходят как хозяева для того, чтобы веселить жениха и невесту. И поэтому наша ответственность – веселить жениха и невесты. Вы знаете, что люди танцуют в синагоге так же, как они танцуют на свадьбе. Вот, в шаббат нет суда. Поэтому не судить ни людей, ни себя, относиться тепло ко всем. Вот, в шаббат запрещено зажигать огонь. Гнев – это огонь. Вот. Вы знаете, что очень часто мы судим о людях, потому какая у них профессия, что они делают и так далее. В шаббат никто ничего не делает с точки зрения профессии и работы. То есть шаббат – это день человека с большой буквы. То есть мы возвращаемся сами к себе. И это тоже очень важно понять в шаббате. Теперь, шаббат – это день покоя. То есть это позитивное мышление, открытость к духовности. И вы знаете, тут очень важно, что иногда люди садятся за шаббатный стол и говорят о будничном. И казалось бы, они ничего не нарушают, но они уже не в шаббате. Потому что мы там, где наши мысли, и если наши мысли, да, именно где-то в буднях, то даже если мы технически, как я уже сказал, ничего не нарушаем, то мы не находимся в шаббате. Поэтому очень важно не уходить из шаббата. Вот. Шаббатное утро вообще потрясающе, потому что это гора Синай, и чтение Торы, так сказать, да, это именно то самое получение Торы на горе Синай. Вот, я не очень хочу сейчас долго на этом останавливаться, но те, кто хочет прочитать, в моей книге есть упражнения, так сказать, каббалистические упражнения на каванот, то, что делаем в утром, на утренней молитве, это, пожалуйста, вы можете прочитать. Эта книга вот, называется «Путь дерева жизни», да? Вот передо мной сейчас. Вот, теперь шаббат во второй половине дня – это энергия покоя. И если вы возьмете молитвенник и просто внимательно слово за словом разберете вот молитву Минха, а ту часть Шмонайсера, да, самое главное, которая относится к Минху. И вы увидите слова, именно связанные с покоем. И вот если только просто медленно повторить эти слова и почувствовать энергетику каждого слова, то вы почувствуете тот покой, который хотели наши мудрецы, чтобы мы почувствовали. Пятое изречение – это «Чти отца своего, мать свою, ради того, чтобы продлились дни твои в земле, которую да, Творец Хашем Элокеха дает тебе. Теперь, ну, кроме законов обеспечить родителей едой, питьем, крышей, если они нуждаются, в чем заключается эта заповедь? Вот здесь очень часто люди, понимаете, не совсем понимают. Почему? Потому что очень часто родители, которые выросли в Советском Союзе, их понимание, почитание их совсем не соотносится тому, что говорит Тора. А Тора говорит, говорят опять нам наши мудрецы, они говорят такую вещь. Понимаешь, вот когда душа твоих родителей придет через 120 лет на Божественный суд, и они там, родители, посмотрят на тебя и скажут, вот это как раз то, что мы хотели, чтобы наши дети делали. Вот это и есть самое большое уважение, которое мы можем давать нашим родителям. Понимаете, мы должны уважать их душу, мы не должны уважать их злое начало, яйцару. А это часто то, что бывает, как вы понимаете, из-за очень часто необразованности, они себя с ней ассоциируют, и поэтому как бы то, что иногда они требуют, в том числе нарушение шаббата и так далее, вообще что вы делаете, у меня дети с ума сошли, понимаете, да, они там вот соблюдают, чего-то делают, вот это все, конечно же, не является нарушением этой заповеди, наоборот, это уважение, и они это почувствуют, и это исполнение, на самом деле, этой заповеди. Теперь, когда мы говорим о нашем внутреннем мире, то у нас есть не только внутренний ребенок, но у нас есть еще и внутренний родитель. И очень часто это критические голоса, поскольку, опять-таки, мы выросли в стране советов, родители привыкли давать советы, и не только давать советы, как вы понимаете, но еще и критиковать. И вообще очень часто было сказано, что почему-то о хороших, сильных качествах ребенок сам догадается, он узнает, а вот все плохие ему надо обязательно сообщать, вот, причем с, чем чаще, тем лучше. И вот, вот эта вот негативная критика, она сидит в нас, и родители уже могут быть не здесь. А голос этот, он будет все время продолжать, как магнитофон, вот это все. Его надо найти, его надо проработать. Родителей надо простить, в конце концов, понять и простить. И отпустить. И тогда у вас в голове наступит тишина. И как вы понимаете, вот еще раз, вот представьте себе, что душа вашего родителя пришла на Божественный суд. И там она все понимает. И она понимает, как вот весь этот негативизм, да, вся эта негативность, как она травмировала и травмирует ребенка. И вот когда человек прорабатывает это, то это самое лучшее, что вообще может быть для души родителей. То есть она будет просто радоваться, да, что наконец ребенок перестал реагировать на все эти глупые замечания, которые валились на него сотнями и тысячами, понимаете, да? То есть эта работа очень важная еще и для самого человека, и даже для души, как я уже сказал, ваших родителей. Теперь, шестое изречение, оно говорит «не убивай». Теперь, не убивай, эта заповедь запрещает ставить под угрозу жизнь человека, например, садиться пьяным за руль, и делать что-то, что может сократить жизнь человека, например, курить. То есть, если вы видите сегодня молодых людей, религиозных, религиозных, раввинов, нераввинов, которые курят, это все люди нарушают заповедь «не убивай». Помните, мы говорили, что это я говорю, что является заповедью, или это Всевышний говорит, что является заповедью. Так вот, Всевышний говорит, что сегодня уже достаточно у нас есть данных, что курение действительно убивает. Поэтому каждый, кто начинает курить сегодня, он нарушает вот эту заповедь. Теперь, как человек может убить себя? Вы понимаете, да? Значит, в трактате Пиркей Авот сказано, зависть, похоти и почет изгоняет человека из этого мира. И Рав Ицхак Абухав в своей книге, да, которая, кстати, вышла только что на русском языке, пишет, каждый из этих трех дурных качеств разрушает веру человека, приводит его к преждевременной смерти и лишает его грядущего мира. Еще раз, зависть, похоть и почет. Да? Теперь есть негативные поступки, которые отрезают человека от его духовного корня, Вот это такие нарушения, как идолопоклонство, да, инцест. Вот, то есть, вот, они убивают человека в человеке. Сказано, умри, но не сделай. Теперь давайте посмотрим как бы еще глубже, поскольку смерть – это процесс. Она не начинается, когда душа уходит из тела. А когда начинается смерть? Смерть начинается в тот момент, когда человек вместо того, чтобы сделать шаг вперед, даже если это тяжело или больно, делает шаг назад. И тогда он как бы умертвляет какую-то часть самого себя. И вы знаете, иногда люди делают, я вот психотерапевт, настолько успешно, что человек приходит, и он уже практически ничего не чувствует. То есть он настолько как бы научился отрезать себя от своих чувств, он уже не живет. Да? Это, извините, это вообще не жизнь. Так вот, теперь давайте посмотрим, что у нас дальше есть. У нас есть седьмое изречение. Вот сказано, не прелюбодействуй. Ну, прелюбодеяние, да. Вот, есть связь с чужой женой. А кроме этого, как бы, ну, кроме физического аспекта, есть еще измена, предательство и ложь. Это все часть, как вы понимаете, да, этого. Теперь, чужая жена внутри нас, это наше дурное начало. Вот, и наша законная жена, это, конечно, наша душа, понимаете, да, еще и шхина, божественное присутствие. Вот, и здесь как раз сказано у нас, вы знаете, из заповеди Цицит, сказано, что не ходите за сердцем своим и за своими глазами. То есть, другими словами, нам нужно подумать, как и где мы оказались в интимной связи с нашим дурным началом. И, естественно, эту связь очень хорошо разорвать. Да? Вот. Теперь, ну, кроме всего, сказано еще следующее, что, например, сексуальные фантазии, они как раз являются теми каналами, по которым духовная энергия приходит в наш мир. И если человек занимается сексуальными фантазиями, то он просто забивает те каналы, которые могли бы привести его к более высокой духовности. И поэтому, как мы уже сказали, здесь дело не в том, что ай-яй-яй, да, а дело в том, что как бы сделай опять-таки то, что лучше для своего роста, сделай то, что лучше для самого себя. Окей. Восьмое изречение. Не укради. Ну, поскольку все заповеди в десяти изречениях связаны с проступками, наказанной смертной казнью, кража, о которой здесь идет речь, это кража человека, то есть киднеппинг. Вот. И сказано в книге Дворим, как вы знаете, если найдет человек, который похитил кого-то из своих братьев и сынов Израиля, издевался над ним и продал его, то пусть умрет похититель. Во внутреннем мире человека таким похитителем, естественно, является дурное начало. То есть оно похищает нас, оно похищает нашу божественную душу. Стратегии, тактики похищения бывают разные. Иногда Ицуора заманивает нас лестью и говорит, ты такой талантливый, ты такой способный. Вот, после чего оно продает нам нашему таланту. Талант становится башком, и личностью душа ему уже служит. Вот. Понимаете, это может быть карьера, когда этические, моральные, духовные критерии приносятся в жертву ради достижений в бизнесе, творчестве, которым человек занят. В психологии это называется профессиональная деформация личности. То есть, еще раз, похвала яйцара – это троянский конь. Она иногда говорит комплименты для того, чтобы поднять планку ожидаемую на недостижимую высоту. И для того, чтобы потом пришло чувство провала или разочарование в себе. Вот. Ну, опять-таки, очень часто злое начало нас запугивает, оно говорит, ты без нас пропадешь, мы тебя будем защищать, а это своего рода рэкет, то есть просто как бы от кого защищать, ну, понятно, от самого себя, да, это самое. Вот. Теперь, Тора говорит нам, что первый раз мы пускаем яцара как гостя, потом как сожителя, потом она становится господином. И со всей грубостью и жестокостью обрушивается в первую очередь уже на нашу душу. Вот. Теперь, вы знаете, что когда мы чувствуем себя униженными, то униженную душу уже можно продать в разные виды рабства. Можно сексуальное рабство, да, теперь. То есть человек компенсирует боль вот, тем, что он становится порнозависимым, сексозависимым. Это может быть рабство у других, так сказать, в кавычках, обезболивающих средств. Еда, алкоголь, наркотики. Это может быть и человек может стать трудоголиком. То есть он может стать рабом своего гнева, своей вспыльчивости. Теперь основные характеристики рабства, вы понимаете, это потеря свободы и потеря возможности выполнять свое духовное предназначение. Очень как бы это понятно. Вот, теперь есть другие виды краж. Они идут под другими как бы титулами с точки зрения мицвот. Это не похищение человека, но понимаете, дело в том, что можно украсть время, я просто говорю, да, можно украсть время сна, можно украсть легитимное удовольствие от жизни и так далее, и о них будет отдельный разговор. Теперь давайте смотреть девятое изречение, не отзывайся о ближнем своим ложным свидетельством. Теперь, рассматривая отречение сквозь призму нашего внутреннего мира, человек сразу может выделить три аспекта. Первый. Ближний – это сам Творец. То есть, когда мы внутри себя жалуемся на несправедливость Творца, мы отзываемся о нем ложным свидетельством. Умение вообще посмотреть, что Творец всегда прав, дает возможность объективно увидеть ситуацию и исправить то, что необходимо. Теперь, лучше это, конечно, научиться сделать сейчас, чем ждать, пока в грядущем мире нам, конечно, это покажет. То есть, когда я считал, что Творец был несправедлив, а на самом деле, да, я что-то делал неправильно, и это было результатом то, что получил своего действия. Так лучше сейчас, чем потом это узнать. Вот, теперь, второй аспект, как мы уже сказали, другой аспект, да, это уже свидетельство против самого себя. И здесь тоже много простора для нашего дурного начала, вы понимаете, да? Вот. Окей. Опять-таки, мы можем несправедливо судить людей. И, кстати, Рамбам говорит об этом, что это одна из таких заповедей, которые очень часто трудно исправить Йом-Кипур, просто потому, что человек не думать, что он сделал что-то плохое. Вот человек подумал о ком-то плохо. И через буквально несколько секунд даже, да, он сменил свое мнение, потому что пришла новая информация, видит, что человек не виноват. Теперь человек считает, что ну я же ничего не сказал. Я даже как бы гримасой не показал, что я его осудил. Так за что же мне извиняться? И ответ, который говорит Рамбам. Перед человеком извиняться не надо, но перед Всевышним надо. Почему? Потому что какое ты имел право хоть одну секунду думать плохо о другом еврее, если он действительно не виноват? То есть в этот момент ты отзывался внутренне, да, вот, о своем ближнем ложным свидетельством. Ну и, конечно, сюда же мы относим Морис Лайн, то есть когда человек, так называется, сглазили, да, то есть это зависть. Когда человек завидует, то он фактически приходит на суд Всевышнего и говорит, этому человеку это не положено. Да? И тогда рассматривает, во-первых, самого свидетельства, а второе, рассматривает, положено или не положено. Здесь можно очень хорошо оказаться лжесвидетелем. Вот. И вот мы сейчас с вами так плавно переходим уже к десятому речению, скажем так, вот, не желай дома ближнего своего, не желай жены его, своего ближнего, ни раба, ни рабыни, ни быка, ни осла, ничего, что есть у своего ближнего, вот, и вот тут вот мы с вами как раз уже говорили, что зависть убивает, и говорит наши мудрецы, что когда человек завидует, он нарушает все 10 заповедей. Почему? Потому что он говорит, мир несправедлив, нет судья, нет суда, нет судьи. А это уже нарушение первого речения. Вот, то есть Тора напрямую нам говорит, что мы должны научиться управлять своими своими эмоциями. Да? Теперь, кто желает приобрести то, что не принадлежит нам? Ну, понятно, что наше дурное начало. Теперь, наш дом – это наше тело. Вот где наша душа живет вместе с Творцом гармонично и комфортабельно. Ецеора хочет отобрать, превратить интимные отношения высшей святости, то есть с женой, в похоть, забрать энергии, которые должны служить нам, и превратить силу быка, а сила быка – это гордость, достоинство, в гордыню, силу осла, постоянство и продвижение силы в упрямство. То есть, опять-таки, наше злое начало завидует всем силам, которые нам дает Творец, и она хочет приобрести их, использовать для своих целей. Ну вот, мы кратко с вами прошли по не просто как бы 10 заповедям, а еще и 10 речениям внутри нас. Вот, и мы видим, что, конечно, Тора дает нам огромное количество мудрости, дает нам огромное количество работы над самим собой. И я надеюсь, что каждый из нас им займется. Еще раз хочу сказать, что, значит, все это было из моей книги. Вот она, «Путь дерева жизни». Это первый том, их два. Вот. И тут есть упражнения. То есть на каждое совершенно вот изречение есть несколько упражнений, поскольку, как вы понимаете, недостаточно только прослушать, понять и согласиться, но хорошо бы еще и прожить. Вот. И тогда вот мы даем упражнение, чтобы человек мог прочувствовать то, о чем мы с вами говорили. Ну вот, на сегодня у нас с вами все. Я надеюсь, что как бы люди получили пищу для ума. И хочу всем пожелать прекрасной недели и прекрасного шаббата. Шалом, шалом. Если у кого-то есть какой-то вопрос, 1-2, то я могу на него еще ответить.
У меня есть.
Да, пожалуйста.
Можно задать?
Да.
Пожалуйста, вот такой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Аня, я из Кранца. 10 изречений, можно ли сказать, что по трудности указаны, по восходящей, то есть Господь дает силы первыми изречениями, чтобы выполнить 10-е, то есть не наоборот, что самое тяжелое первое, а самое тяжелое не желать, можно так сказать?
Можно.
У меня вопрос. Меня слышно?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина. В иудаизме запрещено делать изображения людей. Мы часто вешаем, многие вешают на стены фотографии близких, дорогих людей. В этом нет нарушения?
Нет, в этом нет нарушения. Речь идет о трехмерном изображении. Причем как бы не просто трехмерном изображении, но еще и анатомически правильном. То есть, если это статуя вашего родственника во всех его красотах, то тогда это будет проблематично. А если это вообще двумерное изображение, то нет проблем.
Раз Вирский, задаю такой вопрос. Если в шаббат произошла ссора, это Александр спрашивает, если в шаббат произошла ссора между супругами, нужно ли после этого поститься?
Вы знаете, опять-таки, сегодня наши мудрецы, они не рекомендуют пост как искупление. В первую очередь надо сделать чуву. Ну, понятно, да? То есть попросить прощения за то, что сделали, простить другого человека, то есть разобрать, почему эта ссора произошла, хотя бы в самом себе, чтобы она в следующий раз не происходила, это первое. Теперь вместо поста обычно дают сдаку. То есть если, например, сегодня сюда стоит какие-то деньги, ну минимальные, я имею в виду деньги бедному человеку, если вы хотите, например, дать на 3 сюды, или 2 сюды, или 1 даже сюду цдаку, то это заменит вот этот пост.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Есть еще вопросы? Все?
Во-первых, большое спасибо. А во-вторых, у меня вопрос такой. А где можно приобрести вашу книгу «Путь дерева жизни»?
У меня. А и можно приобрести вот у вас там тоже. Аня, у них вот сейчас есть в магазине эта книга.
А, хорошо.
В Талдоте. В Талдоте можно и просто.
В магазине это где?
Поняла.
В Талдоте Широн в магазине есть эта книга.
Угу. Спасибо большое. Да. И за урок, за книгу.
Спасибо.
Спасибо, пожалуйста. Большое, огромное спасибо.
Анечка, можно спросить еще или уже времени нет?
Пожалуйста, спросите.
Да, Раф Ефим, ну вот 10 заповедей, да, вроде бы всего. И все, они охватывают все, как нужно вести себя, где выбор добра. Но вот это вот злое начало, это зло. У меня вот понятно уже даже стало из этих семинаров, что сокрыта истина и как это все происходит. Но как-то в последнее время особенно мучает вопрос, откуда же это разнообразие зла? Ведь сколько придумано способов убить человека и прочие все эти извращения. Ну, если все от Творца, и вот это вот, откуда вот это творчество такое негативное, многообразное такое просто?
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что на самом деле созидание и разрушение – это две стороны одной и той же монеты. То есть в любом вещи, вот, например, мы делаем стол, правильно, да? Теперь, мы с вами разрушили дерево. То есть, опять, для того, чтобы иметь возможность созидать, у нас есть возможность разобрать Вселенную на самые мелкие частицы, и тогда мы можем это сложить в другом порядке. Теперь, вот эта способность, как мы сказали, разобрать и собрать, да, она дает вам все возможные варианты разобрать, как я уже сказал. То есть, это максимальная свобода выбора. То есть, чем больше возможностей, понимаете, да, в одну сторону, тем больше возможностей в другую сторону. И поэтому мы подобны Всевышнему. То есть, у нас есть возможность. Сегодня уже нет. Раньше у поколения, например, потопа, у них вообще был доступ как бы еще больше возможностей. Сегодня нас уже хотя бы частично лишили. Вот. Но смешно, но это как бы, ну, потому что это не совсем реально. Сейчас построили ускоритель под Европой. Вот. И они говорят, что там ускоряются частицы, и в результате искусственного этого самого может создаться частица антиматерии. Обычно они сразу исчезают. Но если она дойдет до определенного критического, как бы, да, веса, то оно может всю Вселенную превратить в антиматерию, то есть уничтожить всю Вселенную. То есть человек на самом деле может уничтожить всю Вселенную. Ученые говорят, шанс очень маленький, так что не надо волноваться. Но в принципе, да, такой шанс даже есть, даже сегодня уже.
Вот. Но Творец все-таки управляет, и поэтому...
понятно, что
Творец управляет. Я понимаю, что это
абсурд. Я просто объясняю, что как бы, понимаете, да, что есть возможность, как вот вы говорите, но это и есть возможность выбора и свобода выбора в том числе, да?
Okay. А если у каждого свое, вроде бы свое есть и злое начало, да, и понятно, что искушения могут быть разные в зависимости от индивидуальности человека. Вот когда такие периоды массового психоза наступают, вот как там, фашизм или сталинизм и так далее, сейчас там откуда это приходит? Вот такое массовое, это как вообще?
Опять вы понимаете, что ведь опять вопрос какой, что и там, правильно, да, вот, в первую очередь отрицание Всевышнего. То есть человек самое главное, моя раса самое главное, понимаете, да? Все, как только... Нацисты что говорили? Что вы понимаете, вот вы посмотрите на законы природы. Видите, на законы природы говорят, что слабый умирает или бывает убит, сильный выживает. И человечество должно развиваться по тем же самым законам. Пришли евреи и нарушили основные законы природы. Чем мы нарушили? Тем, что мы говорим, что надо слабых поддерживать, больных лечить, понимаете, да? Вот. И тогда все, как только и древние греки то же самое, эти философы, понимаете, да, вот, они говорили, больных детей нужно оставлять, чтобы они умирали. Причем почему? Не потому, что мы жестоки, ни в коем случае. Но вы понимаете, что нет никакого толка для общества от больных детей. Вот, коллег. То есть, как только нет Творца, вы понимаете, как только человек сам начинает решать, вы помните, мы говорили об этом, да, что хорошо, что плохо, он моментально может превратиться в убийцу, при этом сам это не заметив.
Ну, вот. Понятно. Но все-таки получается, что Творец это как бы допускает пока. Свободы выбора, да?
Естественно, он допускает выбор. Естественно, да. Понятно.